Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей повтор программы «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. 6 человек погибли при пожаре в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе. В России дан официальный старт кампании по выборам президента страны. Лига арабских государств обсудит сегодня на совещании в Каире возможные экономические санкции против Сирии. В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре в жилом доме погибли 6 человек. Двухэтажный деревянный дом на 20 квартир загорелся в городе Надым. Сообщение о сгорании поступило сегодня в 5 часу утра. На момент прибытия пожарных горела одна квартира. В доме наблюдалось сильное задымление. Жильцы были эвакуированы, сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются. В России сегодня дан официальный старт президентской кампании. Российская газета опубликовала постановление Совета Федерации, определившего накануне дату выборов, они пройдут 4 марта будущего года. Первый своего кандидата в президенты выдвинет «Единая Россия» на съезде, который пройдет в ближайшее воскресенье. Лидеры КПРФ и ЛДПР будут официально выдвинуты в середине декабря. Предвыборный съезд «Справедливой России» назначен на 10 декабря. В партии «Яблоко» не исключили, что выдвинут кандидатом в президенты основателя партии Григория Явлинского. В центре Иркутска жители города Ангарск провели пикет. Более 100 человек бывших работников Ангарского керамического завода в ближайшее время рискуют остаться без жилья. Предприятие признано банкротом, и общежитие, в котором пока еще живут протестующие, через 10 дней будет выставлено на торги. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Люди, которые приехали в Иркутск протестовать перед офисом арбитражного управляющего Игоря Рудина, требуют вернуть незаконно приватизированное общежитие в собственность муниципалитета. Требуют, чтобы арбитражный управляющий учел, что там проживают многодетные семьи, которые по 10-20 лет проработали на заводе. И они имеют право на эту жилплощадь. Еще до начала процедуры банкротства керамического завода работникам обещали, что они смогут выкупить свои комнаты по остаточной стоимости. Многие из участников акции протеста взяли большие кредиты для того, чтобы найти необходимые суммы. Но в результате их обманули, и комнаты выставили на продажу по цене, значительно превышающей обещанную. А так как среди жителей общежития в основном матери-одиночки без постоянного заработка, то они не смогут найти такие большие деньги. Как рассказал депутат Думы Ангарского района Вячеслав Иванец, который поддерживает протестующих, люди требуют также, чтобы власть вмешалась в эту проблему и решила ее. В противном случае они вынуждены будут пойти на крайнюю меру – перекрыть Транссибирскую магистраль. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Россия и Белоруссия подписали соглашение о приобретении российским «Газпромом» всех 100% акций «Белтрансгаза». На заседании Высшего Госсовета Союзного Государства с участием президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко, которое прошло в пятницу в Москве, также был подписан документ, регламентирующий цену на газ для Белоруссии. В 2012 году она составит $165 за кубометр, в то время как средняя цена для европейских потребителей $400.
Это важные соглашения. Они касаются условий купли-продажи акций, дальнейшей деятельности Белтрансгаза, порядка формирования цен при поставках природного газа. Мы долго шли к этим документам. Я рассчитываю, что эти документы позволят не только обеспечить растущий спрос белорусских потребителей энергосырья, но и укрепить энергобезопасность наших соседей.
Говорил Дмитрий Медведев. Кроме того, в ходе заседания новым госсекретарем Союзного государства был назначен Григорий Рапута, работавший ранее полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте 9-й день продолжаются протесты с требованием немедленной отставки нынешнего военного руководства страны. За два дня до начала первых после ухода с поста президента Хосни Мубарака парламентских выборов оппозиционные активисты, собравшиеся в Каире на центральной площади Тахрир, призывают отложить голосование. Никто из членов правящего военного совета, однако, не намерен покидать пост. Вместо этого к середине будущего года власти пообещали организовать президентские выборы и назначили новым главой правительства национального спасения Камаля Ганзури. 78-летний Ганзури, уже занимавший пост премьера при Хосни Мубараке, заявил, что главными задачами для него станут оживление экономики Египта и безопасность на улицах. При разгоне демонстрантов в ряде городов за последние дни погибли более 40 человек. Министры экономики стран-членов Лиги арабских государств на совещании в Каире обсудят сегодня возможные экономические санкции против Сирии. Накануне истек срок ультиматума, предъявленного этой организацией сирийским властям. Страны ЛАК требовали пустить в страну, где уже 8 месяцев продолжаются кровавые столкновения между силами безопасности и противниками президента Башара Асада, международных наблюдателей. Среди возможных санкций – частичная торговая эмбарго, прекращение авиасообщения, приостановка финансовых транзакций с сирийским центральным банком. Накануне против принятия санкций выступила Россия. Вот что сказал представитель МИД России Александр Лукашевич.
Россия принципиально исходит из того, что сейчас на данном этапе нужны не резолюции, не санкции, не давление, а внутрисирийский диалог.
Сказал Лукашевич. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, напротив, поддержал действия Лиги. По сообщениям активистов, в пятницу в Сирии при обстреле сил безопасности погибли по меньшей мере 6 гражданских лиц. В Марокко партия «Справедливости и развития» объявила о победе на прошедших в пятницу в стране парламентских выборах. Как отмечают информагентства, Марокко – второе государство в Северной Африке после Туниса, где с начала так называемой «арабской весны» право сформировать правительство может получить умеренная исламистская партия. Официальных результатов голосования, впрочем, пока нет. В Венесуэлу в пятницу была доставлена первая партия слитков из золотых запасов страны, которые вернулись в хранилище европейских банков по распоряжению президента Уго Чавеса. Золото выгрузили из самолета и под усиленной охраной доставили в Центральный банк в Каракасе, сообщает BBC. По словам Чавеса, меры направлены на защиту суверенитета страны, на то, чтобы обезопасить экономику Венесуэлы от нестабильности на мировых финансовых рынках. Ряд критически настроенных по отношению к Чавесу экспертов связывает происходящее с желанием венесуэльского президента подстраховать активы страны от возможных международных санкций. Вы слушали новости на волнах «Свободы».
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Предвыборный пейзаж. Тюмень. Агитация вместо уроков. Пермь. Митинг против губернатора. Ростов-на-Дону. Шахтеры стоят в пикетах. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Первая тема обзора. Орловский областной суд снял коммунистов с выборов за песню про Халуева. Мы начинаем. Предвыборный пейзаж в России блистает самыми разными красками. Новые штрихи к этому пейзажу появились на домах Ульяновска, рассказывает Сергей Гогин.
Утром 21 ноября жители Ульяновска увидели, что фасады множества зданий в центре города, в том числе недавно отремонтированных, обезображены лозунгами «Бога нет, голосуй за КПРФ», «Морозов умри, КПРФ сила» и другими вариациями на эту тему. Морозов – это фамилия ульяновского губернатора Сергея Морозова, лидера партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Вандалы разрисовали 154 здания. Мэр Ульяновска Александр Пинков в своем блоге назвал злоумышленников политическими бандитами, приписал содеянное организованной группе партийных функционеров и предположил, что к этой гнусной, по его словам, акции прибегли коммунисты. Ульяновский обком КПРФ немедленно осудил акт вандализма и направил прокурору области заявление с просьбой найти виновных и привлечь их к ответственности. Представитель обкома КПРФ Виктор Шлюшенков называет случившееся провокацией.
Потому что КПРФ более сильная оппозиция, поэтому надо ударить по главному звену, чтобы его опорочить, показать, вот какие они к церкви относятся отрицательно. Хотя Зюганов сказал, что ничего подобного. У нас сейчас нет преград людям вступить в партию, если он верующий, будь там христианин или исламист.
Руководитель пресс-службы мэрии Дмитрий Глухов так комментирует эмоциональную реакцию мэра Александра Пинкова.
Он был поражен масштабностью такого вандализма, что все мы прекрасно понимаем, что выборы на носу и технологии могут быть совершенно разнообразные, но по-свински уродовать город и вот так вот относиться к достоянию города общему, ну, это совершенно не дело. Так как под надписями стояла подпись КПРФ, поэтому он просил дать разъяснение именно коммунистические организации. Кому еще обращаться? Это же логично. Он же не напишет, уважаемые там, справедливая Россия, дайте объяснение, почему на стенах написано КПРФ.
Активисты регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков считает, считать, что обвинения Пенкова лишены логики.
Один из комментаторов в интернете очень правильно написал в ответ на обвинение господина Пенкова, что раз написано, что это за КПРФ, значит, это делали КПРФ. Он совершенно справедливо сказал, что у меня нагадили в лифте, а сверху написано, здесь был Пенков. Значит, это вы, Александр Петрович? Мы вашу подпись-то мы видим.
Независимый политолог Николай Васин говорит, что такие трюки в стиле одной группы самарских политтехнологов, услугами которой местная власть уже пользовалась.
Такие вещи, они были, есть и будут, и по странному совпадению, они в основном по Поволжью, такое же было и в Саратове, в Самаре. В таком ключе работают самарские ребята.
Ветеран спецслужбы Евгений Латяков полагает, что виновных будут искать, но не найдут.
Моя версия, что это провокация сознательная, причем, анализируя ситуацию, прихожу к выводу, что были это привозные ребята, привезли какую-то публику нанятую, это такие вещи бывали и раньше. Местных вряд ли использовали, потому что всплывет. Каким-то образом по ночному городу ездили люди где-то, и никто из полицейских их не заметил.
Кому выгода было испортить десятки домов лозунгами, способными вызвать неприязнь по отношению к главной оппозиционной партии? Секретарь региональной организации партии «Справедливая Россия» Николай Доронин отвечает так.
Без всяких сомнений, партии власти.
Во вторник секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрей Силкин выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за произошедшее на партии, отказавшиеся подписать с единороссами соглашение о честных выборах. «Вандалам не по душе наши достижения в сфере благоустройства», — пишет он. Силкин призывает дать лучший ответ политиканам и вандалам — сплотиться вокруг губернатора Сергея Морозова. Обращение было опубликовано на сайте Улпресса с пометкой «Оплаченные средств избирательного фонда «Единая России». Обращение провисело на сайте около суток и потом исчезло. Как сказал в телефонной беседе главный редактор сайта Улпресса, он же руководитель государственного медийного холдинга «Медиа-73» Дмитрий Ежов, материал был снят по просьбе самой «Единой России» без объяснения причин. Ежов сообщил, что из избирательного фонда этой партии были заранее оплачены 5 материалов, причем оплачено было место на сайте, а не конкретный материал. Управление МВД по Ульяновску возбудило уголовное дело по факту появления на стенах провокационных предвыборных лозунгов по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм». В тот же день, когда обнаружились эти надписи, в Ульяновске было уничтожено 19 дорогих рекламных щитов «Справедливой России». Но эта информация ажиотажа не вызвала. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Тюмени вовсю идет предвыборная агитация. Кандидаты от разных партий ведут агитацию по-разному, рассказывает Андрей Ушаков.
В Тюмени полным ходом идет предвыборная кампания. 4 декабря выборы в областную думу. Оппозиционные кандидаты жалуются на давление. Так, Александр Черепанов, баллотируется от КПРФ, столкнулся с тем, что митинги, которые он проводит, пытаются всячески скомпрометировать неизвестные. На митинг 28 октября загадочные молодые люди принесли фашистскую символику и резиновую женщину, а затем пытались устроить драку. Рассказывает Михаил Савелков, доверенное лицо кандидата Черепанова.
Впервые они появились на митинге 28 октября. Митинг был против транспортной реформы. Ходили с этой куклой в толпе. На митинге 31 октября с этой же самой куклой уже появился дедок лет близко к 60. Пришли трое молодых людей. Двое из них развернули плакат, на котором на красном фоне в белом круге было изображено что-то похожее на молнию. Один начал раздавать листовки, которые были написаны якобы в поддержку Черепанова за то, что он активно борется с евреями, помогает русским. Когда к ним подошел сам Черепанов и спросил, а есть ли вообще Черепанов здесь в толпе? Они сказали, ну, наверное, где-то ходит. И когда они уже их отогнали в конец площади, там стояли непонятные молодые люди. Они попытались налететь на этих двух и спровоцировать драку. Но в итоге, как таковой драки у них не получилось, и они все вместе убежали в сторону центрального УВД.
Загадка происхождения молодых людей разрешилась довольно быстро.
Один из этих людей, который держал плакат, и один был среди нападавших, их вместе видели на пикете, который проводила молодая гвардия. Другого видели раздающими листовки в поддержку кандидата от «Единой России» Романова. 22 ноября все здание, где находится штаб Черепанова, было оклеено вот этой той же самой листовкой.
Александр Черепанов идет на выборы по 17-му одномандатному избирательному округу. Это центральный район Тюмени. Его конкурент на этом округе Владимир Новоселов, ректор Тюменского государственного нефтегазового университета, таких затруднений, похоже, не испытывает. Вероятно, не только потому, что он ректор, но и потому, что выдвигается от партии «Единая Россия». Это меняет все. Происходят небывалые вещи. На встрече с кандидатом из нефтегаза вдруг оказывается множество студентов Тюменского государственного университета, традиционного соперника нефтегазового вуза, и агитирует за Новоселова не кто-нибудь, а почетный президент ТюмГУ Геннадий Куцев. Вот рассказ преподавателя Тюменского госуниверситета, пожелавшего остаться анонимным.
В конце прошлой недели нам на кафедре сказали, чтобы те, у кого занятия в понедельник в 11:30, заканчивали их на 20 или на 15 минут раньше и шли вместе со студентами во Дворец пионеров на встречу с депутатом. Собирали всех туда по устному указанию директора. Никакими санкциями в случае неприхода не грозили, но сказали, что нужно собрать хотя бы 100 человек, чтобы заполнить зал.
Похоже, что далеко не все студенты пришли на встречу добровольно.
По крайней мере, те студенты, которые сидели рядом со мной, не знали даже, что за человек перед ними выступает. Говорили, какой-то мужчина из нефтегаза.
Интересно, что встреча с Новоселовым происходила во время занятий, когда студенты должны были бы быть на парах.
Большая часть встречи происходила во время большой перемены, однако в час зал был уже полон. То есть студентов явно отпустили на 15 минут, да, или на полчаса раньше с пары, чтобы вот они к часу уже успели прийти во Дворец пионеров. И закончилась встреча около 2 часов, то есть уже через полчаса после начала следующей пары. Потому что, несмотря на то, что организаторы встречи Новоселов, Куцев подчеркивали, что они не отнимают учебное время студентов, благодарили за то, что студенты потратили на них свой обеденный перерыв, все-таки подозреваю, что для многих студентов эта встреча отняла время от учебного процесса. По крайней мере, нас попросили студентов снять с пары раньше.
22 ноября отдел информации и связи с общественностью Тюменского госуниверситета не имел информации об этой встрече. На сайте ТюмГУ репортаж о ней также отсутствует. Встречи, на которой присутствовало около 100 студентов, будто бы и не было. Андрей Ушаков, Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Пермском крае все чаще раздаются голоса, требующие отставки губернатора, рассказывает Александр Валиев.
В Перми разворачивается мощная антигубернаторская кампания. Недовольство властями, копившееся долгое время, теперь выливается в массовые шумные акции, каковой стал, в частности, прошедший в минувшие выходные митинг под лозунгом «Чиркунова в отставку».
Чиркунов в отставку! Чиркунов в отставку! Чиркунов в отставку!
Всем было ясно, что мероприятие, заявленное заранее, соберет немало участников. Именно поэтому первыми на место действия пришли многочисленные сотрудники силовых ведомств, оцепившие площадку живой изгородью, говорит студент Андрей Денисов.
Сколько вокруг столпилось полицейских, господи, их тут, наверное, 2 на каждого митингующего, это просто смешно. Это недоверие, в Европе такого нет, там митинг — это абсолютно нормальное действие, это воспринимается адекватно, и огромное количество ОМОНа вокруг, это просто издевательство какое-то. Смешно.
Всего в акции участвовало более 1000 человек. Среди них было немало пенсионеров, а также людей среднего возраста и молодежи. Бюджетники, обманутые дольщики, представители общественных организаций и профсоюзов, многодетные родители, экологи и просто рядовые горожане, уставшие от бездарных, по их мнению, действий местных властей, объединились в едином порыве протеста. Николай Пьянков, бывший работник абразивного завода.
Обанкротили многие предприятия не только у нас. В Пермском крае уничтожили промышленность. И все это делается, естественно, под волевыми решениями нашего краевого правительства. Надоело уже, действительно все это надоело. Сколько можно? Давайте признаем банкротство власти в таком случае. Банкротство власти, вот и все. И решим все вопросы.
По словам участников, в Пермском крае не осталось ни одной сферы, которую бы не затронула разрушительная деятельность команды губернатора Чиркунова. Культура и социалка, промышленность, здравоохранение, образование – все приходит в упадок. О своих претензиях на митинге заявила председатель Пермского регионального отделения профсоюза работников культуры Ирина Стеновкина.
В Пермском крае, который стремится быть культурной столицей Европы, закрыто за последние 10 лет, из них 7 лет при Чиркунове, 214 библиотек, 273 культурно-досуговых центра, 308 киноорганизаций. Вместо памятников знаменитым пермякам на бюджетные деньги устанавливаются уродующий город надкушенное яблоко за 1 000 000 рублей, красные безголовые тупые деревянные человечки и буква «П» в виде поленницы за 8 миллионов рублей, и навозные жуки, и всякая другая бильберда.
Отдельная наболевшая тема для пермяков – ЖКХ. Люди требуют возврата незаконно взимаемых сумм за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет, в частности, о 18% начисляемых монополистами сверх установленного тарифа на тепло. Слово Елене Домрачевой, представителю ТСЖ.
Требуем возврата денежных средств, незаконно взятых с граждан нашего края. конкретно в городе Перми, меня не устраивает то, что... Вот я считаю, что правительство Черкунова – это правительство каких-то перспективных планов и никаких конкретных действий. Меня не устраивает то, что вот какая-то имитация бурной деятельности, никакого конкретного реального проекта. У нас такие проблемы, у нас нет ни хорошего концертного зала, у нас нет проекта зоопарк, когда все это будет решено окончательно. У нас плохой аэропорт, ужасный автовокзал, ужасный ЖД-вокзал. Вот о чем надо говорить. А у нас, простите, красные человечки, буквы П и прочее.
Власть не решилась открыто помешать проведению митинга. Единственное, на что хватило чиновников, арестовать полевую кухню, отправив котлы с гречкой на экспертизу в Роспотребнадзор. И уже после мероприятия задержать ведущего митинга Александра Зотина, члена Совета Союза защиты пермяков, и составить на него административный протокол в связи с тем, что не все лозунги митинга соответствовали заявленной теме. По мнению организаторов, такие действия властей лишь еще раз подчеркнули их бессилие. Между тем, сам Олег Черкунов никак не прокомментировал эту акцию и лишь в своем блоге констатировал, что накануне выборов он стал получать много информации, касающейся плачевного положения дел в Пермском крае, экологии, учительских зарплат и прочих проблем. И посетовал на невыстроенность каналов информации, пообещав решить эту проблему. Александр Валиев для Радио Свобода из Перми.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Шахтеры из Ростовской области вновь стоят в пикетах. Они требуют решения своих неотложных проблем, рассказывает Олег Бакунин.
Вот уже несколько дней подряд в 11:45 у главного входа в городской парк областного центра собираются несколько десятков пожилых людей с плакатами в руках. Эту акцию протеста бывшие шахтеры из города Зверево проводят и у себя дома, и в Ростове параллельно. Ветераны шахтерского труда убеждены, что они много лет переплачивают за тепло, воду и за другие жилищно-коммунальные услуги, а многим шахтерам-пенсионерам или их вдовам незаконно не выделяют льготный пайковый уголь. К сожалению, эти люди вынуждены использовать такие формы борьбы за свои права, как массовые публичные акции, уже не в первый раз, рассказывает эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Ветераны шахтерского труда вот уже более 5 лет сражаются за свои права, проводят митинги и пикеты, участвуют в голодовках. Раньше, до принятия закона о монетизации льгот, они имели, в частности, весьма существенные скидки на оплату тепла. Формально тот закон продолжает действовать и по сей день, но его блокируют положение нового законодательного акта. Точно так же разнятся прямо до противоположного и судебные решения. Те, что принимались несколько лет назад и вступившие в законную силу, не выполняются из-за новых, соответствующих духу времени.
Один из организаторов пикета, шахтер с многолетним стажем Юрий Быков, имеет на руках несколько решений судов самых разных инстанций.
Мирового и федерального суда, что я освобождаюсь от уплаты по отоплению. Но когда вышел новый закон, 122-й, они говорят, согласно того закона, говорят, вы должны платить. А почему платить? Вы отмените это решение, и я с удовольствием пойду платить. Они это не отменяют, а выносят новое решение, что я должен платить. А хотя в 122-м законе есть 153-я вот статья, 153-я, которая гласит, что ранее принятые решения должны исполняться и должны не меньше быть, не уменьшены, и условия предоставления не ухудшены. Они на это забывают эту статью и все. Как это так?
Отработавшая 27 лет газоэлектросварщиком Наталья Тимофеева стоит в пикете и за себя, и за больного мужа.
Муж у меня шахтер, у него есть шахтерская льгота. Конечно, неисполнение судов, это очень нас, конечно, очень беспокоит. Сначала нам исполняли суды, но нам исполнять должны энергоресурсы. И коммунальные у нас завышенные цены за отопление, за воду, на газ. Каждый раз 3 месяца накручивают. Должны мы оплачивать по газу отопление, а у нас берут по углю. Уголь-то дороже газа. И у нас вот цены повысились. Никто к нам не подошел, никому мы не нужны. Фактически никто, никому мы не нужны. Все ждут, тянут время, пока пройдут выборы. А выборы пройдут, и вообще ничего не будет.
Список требований участников этой акции протеста состоит всего из нескольких пунктов. Помимо обеспечения углем около 100 пенсионеров, живущих в негазифицированных домах, пикетчики требуют также снизить тарифы на ЖКХ в городе Зверево и остановить произвол по начислению задолженности за внутридомовые потери. Каждый день пикетчики, все от 60 лет и старше, на пригородных электричках приезжают из своего города в областной центр и намерены это делать вплоть до 4 декабря. Если же их требования власти вновь проигнорируют, шахтеры-ветераны готовы к проведению новых акций протеста. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Орловский областной суд снял коммунистов с выборов за песню про Халуева. Об этом и о многом другом вы узнаете из обзора нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Орловский областной суд решил снять с декабрьских выборов кандидатов от КПРФ, использовавших в своих агитационных материалах текст песни Андрея Макаревича «Путин едет в Халуёво». Интернет-издание «В Орле» объясняет, что юристы кандидатов предоставили разрешение на использование текста в агитации, подписанное лично Макаревичем, но суд указал на отсутствие лицензионного соглашения с правообладателем на распространение песни. КПРФ намерена обжаловать решение в Верховном суде, пишет портал «В Орле». Алтайский депутат «Справедливый рост» Александр Орлов объявил бессрочную голодовку, требуя включить лифты в барнаульской девятиэтажке. Информагентство «Атмосфера» сообщает, что акция была заявлена на сессии Алтайского краевого законодательного собрания. 8 месяцев назад, сразу после капитального ремонта, лифты были остановлены управляющей компанией. Жильцы дома считают, что таким образом с них хотят содрать крупную сумму денег, почти 500 000 рублей, сверх того, что они и так ежемесячно платят за капитальный ремонт, техническое содержание и обслуживание лифта. Алтайский депутат заявил, что люди доведены до отчаяния бездействием управляющей компании и властей и готовят обращение с требованием в знак протеста против лифтовой блокады исключить их из списков избирателей на выборах 4 декабря, пишет информагентство «Атмосфера». Начальника военной части обвинили в рабовладении. Областные вести из Волгограда сообщают, солдаты должны были охранять ядерные центры и заводы на территории Сарова, а вместо этого занимались строительством дач для военных или работали в полях. 4 солдата заболели геморрагической лихорадкой после того, как командир части Александр Типаев отправил их в лес на бесплатные работы. Там их практически не кормили, обращались хуже, чем с заключенными. 1 месяц солдат лечили в госпитале. Один из них, контрактник, впал в кому, и только благодаря родителям, которые узнали о происшествии от сослуживцев сына, парню удалось выкарабкаться. Против командира, которому грозит до 5 лет лишения свободы, заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая тяжкие последствия», пишут волгоградские областные вести. Дети на Урале гибнут из-за медиков-недоучек. Уралинформбюро, ссылаясь на Ассоциацию региональных медицинских страховщиков, утверждает, что квалификация свердловских медиков заметно снизилась, и этот процесс продолжается. Причина – в отсутствии должного контроля за уровнем врачей со стороны областного Минздрава. Осложняет проблему то, что медики чаще всего остаются безнаказанными. Врачи утрачивают чувство ответственности за жизнь пациентов, ссылается Уралинформбюро на экспертов. Глава Челябинского фонда обязательного медицинского страхования предложил закрыть убыточные районные больницы. Информагентство «Челябинск.ру» объясняет причину. Дефицит бюджета фонда в 3,7 миллиарда рублей. Михаил Вербицкий предложил менять систему здравоохранения региона, избавляясь от убыточных и неэффективных медучреждений. Цитирую. «Мы массу денег выбрасываем на ветер. Сколько бы мы ни вкладывали, их будет не хватать. У нас постоянно идут выборы, поэтому мы держим больницы, которые не нужны, когда рядом есть хорошие. Как бы население ничего не сказало». Конец цитаты. Читаем Челябинск.ру. В Елецкой тюрьме открыты новые удобные камеры. Липецкое время сообщило, что для осужденных, находящихся в облегченных условиях содержания, открыты 19 помещений. В них обычные, а не двухъярусные кровати, дополнительная мебель, линолеум на полу, а также предусмотрено использование аудио- и видеоаппаратуры. В каждом помещении содержится от 3 до 5 человек, но желающих попасть в такие отряды значительно больше, и до конца года будет открыто еще 40 таких камер. Читаем «Липецкое время». Пензенских полицейских за отказ от взятки наградили премиями. Как сообщает Пенза Пресс, денежное вознаграждение в 2 раза превысило сумму, предложенной им взятки. В торжественной обстановке 3 сотрудника ДПС и 1 оперуполномоченный получили премии в размере от 3 до 10 тысяч рублей. В этом году в Пензенской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, уточняет Пенза Пресс.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре в жилом доме погибли 6 человек. Двухэтажный деревянный дом на 20 квартир загорелся в городе Надым. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются. Российская газета публикует сегодня постановление Совета Федерации о назначении президентских выборов на 4 марта будущего года. Документ был единогласно утвержден накануне на заседании Верхней палаты российского парламента. В пятницу постановление опубликовала парламентская газета. Официальная публикация дает старт президентской избирательной кампании. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко причастна к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербани в 1996 году. С таким заявлением выступил минувшей ночью в эфире украинского телеканала «Интер» первый зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. В Египте 9-й день продолжаются протесты с требованием немедленной отставки нынешнего военного руководства страны. В пятницу новым главой правительства национального спасения был назначен 78-летний Камаль Ганзури, уже занимавший пост премьера при Хосни Мубараке. Министры экономики стран-членов Лиги арабских государств на совещании в Каире обсудят сегодня возможные экономические санкции против Сирии. Накануне истек срок ультиматума, предъявленного этой организацией сирийским властям с целью добиться прибытия в страну миссии международных наблюдателей. На севере Германии в Метцингене произошли столкновения между полицией и группой экологов, протестующих против прибытия в страну очередной партии радиоактивных отходов из Франции. В Марокко партия «Справедливости и развития» объявила о победе на прошедших в пятницу в стране парламентских выборах. Марокко – второе государство в Северной Африке после Туниса, где с начала так называемой «арабской весны» право сформировать правительство может получить умеренная исламистская партия. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио «Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Сколько зарабатывают рабочие Волжского автозавода? Калужская область. Гражданин сделал работу, которую должно было сделать государство. Амурская область. Жизнь без врачей и полиции. В этой же части программы вы услышите интервью с журналистом и писателем Сергеем Тепляковым о царской охоте на Алтае. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, к чему привело сокращение числа уроков литературы в школе, а завершит программу репортаж Татьяны Вольцкой о фестивале еврейской книги в Петербурге. Сколько зарабатывает рабочий Волжского автозавода? Об этом можно было узнать на митинге протеста рабочих, прошедшем в Тольятти, рассказывает Сергей Хазов.
В Тольятти 20 ноября прошел митинг рабочих Волжского автозавода, недовольных низким коэффициентом повышения заработной платы. В акции протеста, которая началась в полдень на пересечении улиц Революционной и Фрунзе, участвовало более 3000 тольяттинцев. Организатором разрешенной властями Тольятти акции протеста выступил независимый профсоюз Волжского автозавода «Единство». Многие пришли на митинг со свистками и свистом высказали властям недовольство низким в 7,5% уровнем индексации зарплаты на Волжском автозаводе в этом году.
Это наш голос против чиновников и работодателей, которые запрещают нам выходить на улицу.
С 1 октября средняя зарплата на АвтоВАЗе 22 тысячи рублей, но простые рабочие получают гораздо меньше, рассказал рабочий Алексей Иванов.
Я думаю, что не найдется человека, кто бы сказал, не надо повысить зарплату. У людей зарплата 5-6 тысяч. Это, можно сказать, смешно. Надо увеличить обязательно заработную плату. И давно нужно это было сделать. Финансисты должны посчитать хорошо все возможные суммы, повернуть на зарплату.
руководство завода обещало восстановить порядок индексации заработной платы, который был отменен в начале кризиса в 2008 году. Тогда руководство обещало, что порядок будет восстановлен, когда завод станет финансово устойчив. Однако, по словам рабочих Волжского автозавода, которые просили не называть их фамилии, их зарплаты хватает только на оплату жилья и покупку продуктов питания.
Сразу начнут сказки рассказывать. Пообещали, что на 20% подымут. Но там еще
зарплата
какой-то...
Зарплата упала на почти чуть не на 40%.
Получается,
что вещи добавят, если что.
Ну, все это уже в течение года. То есть, как бы вот...
И то получается...
Год тому назад, что мы получали, были периоды, когда еще меньше. Собирали собрание, нам завтраками кормили. Обещали, мы понимаем, мы знаем, мы все в курсе, но вот у нас такое трудное положение. Нету денежек там, никакой индексации не проводилось.
Средства массовой информации заявляют, что АвтоВАЗ вернулся к докризисному уровню производства. Однако, когда дело доходит до повышения зарплаты, рабочим говорят, что завод еще не восстановился. На митинге перед тольяттинцами выступил председатель межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности Алексей Этманов.
Не будет АвтоВАЗа, на котором работает 70 тысяч. Я вам на полном серьезе это говорю. И защищаться вы не сможете, потому что в единство 300 человек из 70 тысяч. Наши рабочие боятся организоваться, наши рабочие боятся отстаивать свои права. Ой, начальник сказал, мне премию не выдадут. Ой, начальник сказал, мне не поехать в дом отдыха будет. Пока вы будете смотреть на своего начальника или надеяться, что приедет мистер Путин и решит вашу проблему, нет, не решит. АвтоВАЗу уже ввалили кучу денег для того, чтобы он выжил во время кризиса, чтобы здесь не началась новая какая-то революция. Потому что 70 тысяч может поднять такую бучу, мало не покажется. Так вот, я вам хочу сказать, что сейчас потихонечку выводя людей... Непрофильные предприятия всякие разные, выводя из АвтоВАЗа, этих людей в итоге будут сокращать. А вы будете надеяться, что если я хорошо отношусь к начальнику, я, наверное, останусь с рабочим местом. Нет, у вас отнимут это рабочее место. И вы не сможете защищаться, потому что вы не организованы. Профсоюзы меньшинства не имеют силы. Почему сегодня единство не участвует в заключении колдогора? Да потому что там 300 человек из 70 тысяч. Потому что вы не поддерживаете сами себя. Последние 20 лет политика этого государства такова. Вам отвели нишу, сидите и не высовывайте. За вас все решат. Вы видите, как все решают?
Комментирует правозащитница Людмила Кузьмина.
Отношение менеджмента, как модно сейчас говорить, к рабочим АвтоВАЗа ровно таково, насколько ценят себя рабочие АвтоВАЗа. Не с луны все свалилось. Власть, которая привела этот менеджмент, свалив другой менеджмент, посадив прежнего мэра в тюрьму. Каковы мы сами, таковы у нас и сами. Требуя индексации, рабочие АвтоВАЗы должны помнить, что это итог системы, которая с их молчаливого согласия построена, и итог деятельности той власти. Это вот молчаливое согласие, слушайте, вранье, оно итог их индексации.
Руководство АвтоВАЗа проигнорировало акцию протеста. По словам председателя официального профсоюза предприятия Николая Карагина, все зависит от бюджета и средств, которые зарабатывает Волжский автозавод. Поэтому индексация зарплаты в 2011 году на 7,5% – это неплохо. Конец цитаты. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Трое сирот в городе Жуков Калужской области получили деньги для покупки жилья. Если бы не местный правозащитник, они бы так и оставались бездомными, рассказывает Алексей Собачкин.
Военный пенсионер Николай Красюк, обычный человек, как говорится, с улицы, добился от государства, чтобы трем сиротам Василевским, чей дом сгорел, выдали по 1 000 000 рублей на покупку жилья. 14 января 2004 года в городке Жукове произошла жуткая трагедия. В огне погибли два человека, мать и ее 4-летний сын. Остальные трое детей спаслись. А жить им где? Идти? Куда? Правда, у них имелись отец-алкоголик, который ушел из семьи за несколько лет до трагедии, да бабушка с дедушкой преклонных лет. Власти решили, чтобы бабушка оформила опекунство на внучек Вику и Наташу, а маленького Сашку отправили в детдом. Бабушка в 2006-м умерла, а дед с отцом на пару приватизировали двухкомнатную квартиру, в которой нашли приют погорельцы. Ребята выросли, стали совершеннолетними, а своего жилья нет и не предвидится. Власти же просто отмахнулись от этой проблемы. Пусть Василевские сами решают свой жилищный вопрос, а в очередь их поставили под безнадежным номером 291. Прописаны же они были по адресу сгоревшего дома, от которого остались развалины и торчащая в небо печная труба. Говорит Виктория Василевская.
Везде были отказы, нас, грубо говоря, посылали. Говорили, то, что мы ничего не добьемся. А потом вот встретили Николая Яковлевича, он нам помог. Суды выиграли, 2 штуки. Свое хочется, и бытовую технику свою хочется, и уже отдельно жить уже вроде не 16 лет. Свое счастье надо семейное строить, семью заводить.
С чего начал Николай Красюк? Он добился, чтобы собралась комиссия и признала сгоревший дом непригодным для проживания. Получается, что власти шли к этому решению 6 лет, хотя обязаны были собрать комиссию в 3-дневный срок после пожара, говорит Николай Красюк.
Ну, много пришлось пройти, потому что не признавали жилье это непригодным для проживания, а протестовал. Прокуратура протест на имя администрации Жукова выслала. По новой межведомственной комиссии собралась, которая признала все-таки, что этот дом не подлежит восстановлению и невозможно в нем проживать.
Потом Николай Красюк добился, чтобы Василевским дали официальный статус детей, оставшихся без попечения родителей, то есть признали их сиротами, потому что без этого статуса получить государственную помощь в решении квартирного вопроса невозможно. Поразительно, но против признания Василевских сиротами выступили жуковские органы опеки и попечительства, потому что их отца, Горького пьяницу, не лишали родительских прав. Оказывается, никто об этом не ходатайствовал. А куда смотрели органы опеки и попечительства? На этот вопрос нет ответа. Пришлось Николаю Красюку обращаться в суд. Там необходимый статус Василевским наконец-то дали. Следующий шаг – добился выделения субсидий на покупку жилья, хотя без проблем не обошлось, говорит Николай Красюк.
После состоявшегося суда на Наталью Александра приходит подтверждение, что они поставлены на получение субсидии. По поводу Виктории пришло письмо с министерства, что ей не положена субсидия, так как ей исполнилось уже 25 лет. Это чисто была отписка, потому что еще в 2006 году был пленум Верховного суда, который подтвердил незаконность трактовки вот эти ограничения возрастному, что до 23 лет там положено, а больше нет. Я составил исковое заявление уже в Калужский районный суд, который мы выиграли. Решение суда обязать Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики выделить необходимые денежные средства на приобретение или строительство жилого помещения Василевской Виктории Валерьевны.
После этого решения Василевские воспряли духом. Младший Александр, например, собирается восстанавливать сгоревший дом.
Планирую начать строительство этого дома заново, сгоревшего. Хочу построить его заново. Ну а так, если бы Николай Яковлевич не помог бы, то я не знаю, сколько бы еще это длилось.
На вопрос же, почему он помогает сиротам, Николай Красюк ответил так.
Должно какое-то сострадание быть. А если честно, вот я говорю в открытую, не столько ради этих детей я уже, а чтобы вот этих чиновников поставить на свое место. И чтобы другие дети, теперь уже взрослые стали, видели, что все-таки можно добиваться справедливости и законности. Вот еще хочу вопрос как-то поставить, чтобы наказание все вот эти чиновники понесли за вот это свое бездействие.
Сейчас Николай Красюк хлопочет, устраивая еще одну сиротскую судьбу. Всего же в Жуковском районе числится около 30 сирот, нуждающихся в жилье. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Амурском крае есть деревня, в которой проводится эксперимент, могут ли люди прожить без врачей и полиции, рассказывает Антон Лузгин.
Полуторатысячный населенный пункт без врачей и полиции. Именно так сегодня живет село Талдан, расположенное на севере Амурской области в Сковородинском районе. Еще не так давно здесь следили за порядком 11 милиционеров. Но в результате реформы службу, теперь уже в полиции, продолжил лишь один человек. И не на месте, а в районном центре, поселке Сковородино. Зато единственный страж правопорядка именуется теперь гордо, начальник полиции села Талдан. Продолжает житель Талдана Игорь Смирнов.
То есть конкретно в поселке его найти невозможно. А кроме него у нас только сотрудники ДПС, которым глубоко по барабану, что там творится. Ну а с врачами у нас железнодорожную больницу закрыли как бы уже давно. Врачи основной больницы тоже потихоньку разъезжаются и стали говорить, что, мол, у нас останется только один фельдшер, которого и то переведут в районный центр.
Обращение жителей Талдана к главе района, к губернатору Амурской области Олегу Кожемяка не дали никаких результатов. Из села уезжают последние врачи. Заниматься самолечением тоже непросто. Нормальных лекарств здесь нет. Остается только народная медицина. Отсутствие полиции привело к тому, что в селе установился негласный комендантский час. С наступлением темноты все держатся своих домов. Некоторые жители держат по несколько ружей, желательно по ружью на каждое окно, как горько пошутил один из местных. Игорь Смирнов о сегодняшней криминогенной обстановке в Талдане.
Начинается уже и поножовщина, появилось много хулиганов, много уже стали покушений, ограблений, и причем некому по поводу этого обратиться. Уже неоднократно и нападения на дома были, и на магазины. Я приобрел ружье. Собака у нас уже, у нас две собаки было. Вот почему как бы получилось так, что к нам пытались залезть, и как раз обоих собак убили. Это хорошо, что у меня находилось дома ружье.
Единственный выход такой ситуации – уехать, считают местные жители непенсионного возраста. Когда-то здесь проживало 5000 человек, теперь втрое меньше. Железнодорожная станция Транссибирской магистрали с каждым месяцем стремительно теряет свое население. Экстрим без медицины и полиции способны выдержать немногие. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях журналист и писатель Сергей Тепляков. Вопросы ему задает наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский.
В горах Алтая произошла катастрофа вертолета. Погибли 7 человек, в том числе полпредпрезидента в Госдуме Александр Косопкин. Пассажиры вертолета участвовали в браконьерской охоте на горных баранов, архаров, занесенных в Красную книгу. Журналист из Барнаула Сергей Тепляков освещал ход расследования катастрофы и суд. Сейчас он выпустил книгу «Дело архаровцев», в которой осмыслил это событие. Сергей, каков был замысел книги и каким выводом ты пришел в итоге?
Я по образованию историк, я понимаю, что все является документом. И поэтому, когда вот я писал про это дело, будучи корреспондентом газеты «Известия» по Алтайскому краю, я понимал, что это все надо где-то как-то в какой-то форме запечатлеть. Потому что я понимаю, что всякое событие через спустя там определенное время, оно само по себе подвергается изменениям. А если уж его еще и хотят изменить, то буквально там через неделю, даже в ходе события, там уже начинаются всякие версии, диверсии, а уж там через год будут рассказывать так, что там это архары напали на несчастных охотников, и это была вообще чистая самооборона. И такие же попытки не же делались там по ходу. Возникали же всякие версии, что это охотники сбили, это там из ружья, как в Афганистане, то есть там была масса версий. Это же все-таки получается, то есть в каждом событии, то есть как в японском хокку говорится, в капле воды отражается миф. Вот в этом событии отражается наш миф. Так или иначе, он полностью здесь отражается. Вот эта вся система, она отражается. То есть это та система, которая уже не может даже за своего наказать. Потому что погиб там пятый, по-моему, человек, по некоторым подсчетам, в государстве. И даже за пятого человека,
Косопкин,
да, уже не могут наказать, потому что, да бог с ним, потому что эти ребята, они с теми связаны, эти ребята связаны с этими. И вот когда начинается вот это все забалтывание, вся эта текучая, всем этим текучим каучуком эта система обрастает, она уже ни до кого не может тянуться. И оказывается, что да, ну и бог с ним, ну погиб, ну и бог с ним. Тем более там скоро Есипковский погиб из Иркутска. И получилось так, что если за такое сажать, да, ну тогда значит надо всех сажать. И тогда снова появляется вот этот страшный призрак закона на территории России. А видимо никому не хочется, чтобы он появлялся на территории России. И поэтому проще забыть. Если бы эти ребята просто не поехали туда, или просто соблюдали бы хотя бы там одно там, из пяти правил какое-нибудь, хотя бы придерживались маршрута, они все были бы живы до сих пор. То есть это вот рассказ о том, как людям плевать и что из этого происходит, что из этого получается. Как за штурвал сел тот человек, который не должен был садиться, и как вертолет начал опускаться на такую высоту, на которую он не должен был опускаться.
Сергей, далеко не всем нравились твои публикации. Анатолий Банных, один из участников той охоты, тогда вице-премьер Республики Алтай, угрожал расправой. Ты был вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру. Какая-то реакция была?
Все, естественно, ушло в песок. В принципе-то мы и понимали, что, скорее всего, все идет в песок. Но просто в этой ситуации, когда там Анатолий Николаевич говорил разные слова, а вот это заявление, оно могло хоть на какое-то время его там попридержать. Ответ был, что там состава преступления не было.
Как ты оцениваешь ход следствия и решения суда, который оправдал участников охоты?
Здесь же ситуация в том, что там статья «Организация незаконной охоты». И на самом деле та статья, по которой привлекают незаконная охота, она действительно там позволяет уворачиваться. Стрелял или не стрелял. Катастрофа-то привела не то, что они там стреляли куда-то. А то, что они полетели не туда, то есть само по себе событие, оно уже само по себе было преступлением. Вот эти вот сборы.
И... Отклонение от маршрута.
Отклонение от маршрута, да. Организация вот этой охоты. А за организацию охоты как бы статьи-то нет такой. Мысль-то моя какая была? Здесь просто это могло бы, их могли привлекать по статье «Неосторожное убийство». Но за бортом этой статьи остается гибель 7 человек. И тяжелые вещи еще двоих. Я еще писал о том, что надо привлекать людей за, по статье «Оставление в опасности», потому что, имея возможность нажать на кнопку и известить Центроспас с помощью маячка, и не делая этого, Банных и Колбин обрекали людей на мучения, на медленную смерть. Это того же Белинского, того же Капранова, и какое-то время еще был жив Левишин. Они этого не сделали. То есть они настаивали на том, что Колбин не мог разобраться с этим маячком. Ну, человек, который достаточно давно, год или два он летал на этом вертолете, и не так давно закончил летное училище, но он как бы не мог забыть-то, где кнопка. Это во-первых. Во-вторых, еще и маячок-то, говорят, должны включать перед полетом. Значит, его не включили, это намеренно не включили. Это опять-таки все равно, это статья нарушения правил эксплуатации воздушного судна. То, что это дело ведут по незаконной охоте, по статье «Незаконная охота», это намеренное сужение с целью дать уйти ребятам с минимальными потерями. Если бы там не было Косоткина, то вполне вероятно, они бы отмазались.
Остались вопросы по этой истории?
Ну, бесконечное количество.
Самое главное такие.
Безусловно. Ну, мне, естественно, хотелось бы узнать, как это все было на самом деле. Хотя там я и написал, что это было вот так, так и так. Но я же представляю себе только канву. Мне интересно не сама по себе история, а вот это вот состояние государства, которое высвечивается под этим углом. Это вот такой прожектор, он вдруг ударил, и вдруг стало видно, что творится. Угроблено 7 человек, угроблена техника, стоящая миллионы, угроблен 5 человек в государстве, и ничего. А вот Анатолий Банных говорит, что это ему Косоткин позвонил в Индию, где был тогда Анатолий Банных. И Анатолий Банных говорит, ну, вы же понимаете, что когда звонит такой человек, это не обсуждается. Я понимаю, не обсуждается. Но ты лети туда, куда можно, и стреляй тех, кого можно. И глядишь, ты еще и жив останешься. Или, по крайней мере, когда ты упадешь, тебе будет не стыдно и не опасно нажать на кнопку маячка и объявить, где ты есть. Вот и все. Вот про что история.
С журналистом и писателем Сергеем Тепляковым беседовал наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Гогин.
В Ульяновске появился остановочный павильон, на котором написано «Остановка улица Льва Толстого». Последние две буквы фамилии В.А. Таким образом, местная власть утверждает, что в истории города или страны был некий Лев Толстов, именем которого стоило назвать улицу. На самом деле, разумеется, некий неграмотный исполнитель просто не умеет склонять фамилию русского классика Льва Толстого. И как первоклассник пишет, как слышит. Как такое стало возможным, спрашивая у ульяновского краеведа Сергея Петрова.
Запросто. У нас люди работают в мэрии небольшого образования в сфере культуры, книг не читают. С ними бы хорошо провести уроки русского языка, но мне вспоминается один случай, когда спросили такого чиновника из ЖКХ, какие он знает языки. Он сказал два языка, административный и матерный. Потом подумал, сказал вообще-то один, потому что это одно и то же.
У сельского учителя Владимира Кочеткова своя версия.
Я думаю, ввиду того, что в 11 классе в настоящее время один урок литературы.
Не пора ли в мэрии вводить должность корректора, спрашиваю у заведующей городской библиотеки номер 8 Людмилы Ильиной.
Может быть, корректору не нужна, но дело в том, что сейчас такой быстрый темп жизни. Кто-то получил, быстро передал, тот не посмотрел и повесили, а нужно все проверять.
Несколько лет назад, когда ульяновский губернатор Сергей Морозов вступил в свою должность, он заставил областных и муниципальных чиновников пройти тест по русскому языку. Очевидно, одного теста оказалось мало. Надо повторить. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж из Петербурга, где в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
70 лет начала Холокоста. Ну, вот в бывшем СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну, вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну, я вижу библеистика, конечно.
Много религиозной литературы по иудаизму, по Библии. Но, в принципе, это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и переводы с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле. Презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей. Викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля «Капустник клезмерской музыки, скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных, вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко, это еврейская свадебная музыка. Сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Кантри. Да, но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей и культурой. Музыканты, которые сегодня играют на сцене, в клезмерском мире очень известны, это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше, а есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова. Замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи. После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».